Благодать и мир вам от Господа. Добро пожаловать с вами на Голгофе. Мы здесь по воскресеньям изучаем Библию главу за главой, стих за стихом. Евангелие от Матфея, 24 глава сегодня. С 31 стиха до конца. О втором пришествии мы и говорим. О признаках второго пришествия. О нашей готовности. Матфея, 24 глава. 31 стих. До этого мы закончили, говорили, что надо не переживать. Второе пришествие, в отличие от первого, оно будет явным. Все его увидят. Не надо поддаваться там, в какие-то тайные комнаты там ходить, по каким-то там тайным ссылкам заходить. Это будет явно. Но надо быть готовым. «И пошлет ангелов своих с трубой громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Значит, здесь мы видим, что Иисус ангелов посылает, собирает, кого собирает? Избранных, то есть верующих людей. Вот. И эти люди, кто они такие? Это люди, которые пропустили вознесение церкви, но вот они покаялись и уверовали, прошли через скорбь, не приняли знак зверя, и дождались Христа, не преклонились, не пошли на компромисс. Вот мы знаем, что как раз именно великую скорбь Израиль весь спасется. Вот. И я сейчас хочу немножко остановиться вот на этой пророческой картине. Много информации, надо повторять, чтобы это укладывалось в голове. Вот вы помните, вот это вот 70 седьмин отмерено для нации Израиля, да? Это в Даниила, в 9 главе, надо будет открыть, 9 глава, с 24 стиха. Я прочитаю, это должно нас вдохновлять, что в конце концов все закончится хорошо, несмотря на нашу борьбу, наши слезы, и все, праведники воссияют. И, конечно, это вдохновляет читать этом о конце. И вот я прочитаю 9 глава, 24 по 27 стих, известные стихи пророческие, потрясающие. Да? 77, помните, он же Даниил просил, он спрашивал, как с Израилем быть. Да? Даниил, он прежде всего про Израиль думал, да и спасение к Израилю прежде всего было послано. 70 седьмин определены для народа твоего, для Израиля, святого города твоего, Иерусалим, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи, заглажены беззакония, чтобы приведена была правда вечная или праведность вечная, запечатлены были видения пророки, помазан был святой святых. Ну, понятно, мессия, да? Итак, знайте и разумейте, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, повеление о восстановлении города, не храма, а города, да, Иерусалима, до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины, то есть 69 седьмин, да, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. А в это время они, город был разрушен, и они были в плену. Ну вот им, израильтянам, обещается, что они вернутся, и они вернулись. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, до конца войны будет опустошение. И утвердит завет для многих одна седьмина, в половине седьмины прекратится жертвоприношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Значит, у нас здесь получается 70 седьмин. И то, что я сейчас хочу сказать, я уже это повторял, но вот надо опять вспомнить. Вот представьте, 2 седьмины и 60, то есть 7 седьмин и 62 седьмины, 69 седьмин. Вот они здесь у меня умещаются на руке, представьте, да? И теперь у нас вот эта самая последняя, драматичная эта седьмина, последняя, 7 лет последняя, да? И получается вот эти все 70 седьмин, да? И мы как обычно думаем, вот эти седьмины друг за другом идут. И они действительно друг за другом идут, за исключением вот этой последней седьмины. Между последней седьминой и всеми остальными седьминами пробел есть. Вы скажете, как так, Кость, почему это, с чего так здесь по порядку? Почему ты седьмую, последнюю седьмину отделяешь от других седьмин? Как-то совсем не основательно. На самом деле, я сейчас... действительно, с первого взгляда кажется, что как так можно толковать Библию. Но на самом деле мы сейчас увидим. Откройте со мной Исаия 61 глава. Таких стихов много, но вот этот самый показательный, да? 61 глава Исаия, с 1 по 2 стих. А потом Луки 7:22 мы прочитаем. 61 глава нашли, да?
Да.
Дамир, нашел?
Да.
А прочитай громко.
Дух Господа Бога на мне, Господь помазал меня благословлять нищим, послал меня исцелять сокрушенное сердце, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне, благоприятное и день очищения Бога нашего, утешить всех сетующих.
Да, спасибо. Знакомы эти слова? Иисус их читал, да? Когда вот его там пригласили в синагогу, попросили прочитать, и он открыл это место. Я сейчас не буду, это в Новом Завете, да. И там Иисус, если вы посмотрите в Новом Завете, он не говорит про день мщения, он просто говорит, исцеляет сокрушенным сердцем, да, и заканчивает как бы. Но на самом деле пророчество, оно не только проповедует лето благоприятное, но и день мщения. Лето благоприятное, прощение, день мщения, это такие... разные вещи, да? Иисус не говорил про день мщения, когда он пришел, да? Но на самом деле пророчество про него говорится. То есть день мщения, второе пришествие, день суда, конец света, он еще не настал, правильно? Но там, когда читаешь Исаию 61 глава, кажется, что первое пришествие и второе пришествие, оно вот так вот в одном. А на самом деле между ними пробел, да? Есть первое и второе пришествие. Нам сейчас это хорошо понятно, понимаете? И вот там вот не виден этот пробел между первым пришествием и вторым пришествием, когда суд будет, праведник восторжествует, нечестивый будет наказан. Там этого как бы не видно. Но Иисус, когда пришел, он указал именно на эту часть спасения. Я пришел не судить, да, Иисус. И вот сейчас получается, вот в 61 главе мы видим, что там оказывается пробел. Там оказывается есть первое пришествие и второе пришествие. Хотя читая, иудей, он мог не совсем это увидеть. Но теперь нам понятно, что есть первое, есть второе пришествие. Оказывается, не одно пришествие. Для иудея это все было одно пришествие. Для апостолов им казалось все одно пришествие. Зачем второе? Они с трудом это видели. Но нам, вот прошедшим векам, нам это все уже понятно. Есть первое пришествие, есть второе пришествие. Мы ожидаем физического пришествия Иисуса Христа на землю. Аминь. Физическое воскресение тел, установление царства здесь на земле, да. Тысячелетнее царство и так далее. И получается, вот там он виден этот пробел. И вот то же самое, вот то, что вот этот день мщения, это и есть вот эта последняя седьмина книги, то, что Даниил пророчествовал. То есть получается, вот так вот надо смотреть, между этим пробелом. А что это за пробел такой? Этот пробел называется благодать. Этот пробел называется, когда Бог отложил и долготерпит, не спешит, чтобы этот день мщения наступил, понимаете? Почему у Бога такая задержка? Почему Бог ты, многие жалуются, ты не придешь, не накажешь там нечестивых, там эти, это, вот его надо наказать, вот там эти страдают невинны. Почему Бог ничего не делает? Это называется Бог милости, суд придет. Поэтому у Бога есть хорошая причина, почему вот такая есть разрыв между последней седьминой. Это время церкви, когда язычники, мы верующие, спасаемся. Мы вообще, как бы, как я уже говорил, для нас таблички не были предназначены за этим столом царства. Но вот иудеи отвергли, и нас со всех дорог, образно говоря, пригласили по благодати, и слава Богу. Да? Но настанет время, когда Израиль весь спасется, и это спасение Израиля, оно будет происходить в последнюю седьмину. И вот здесь мы видим, что вот это все уже конец этой седьмины, и ангелы собирают вот этих верующих, это будут израильтяне, 144 тысячи, другие израильтяне, язычники, которые уверовали и не были умерщвлены антихристом, выжили вот в своих физических телах, они пережили эту великую скорбь, и вот их сейчас собирают. Также из книги Даниила, 12 глава, что еще произойдет в этом собирании? Там говорится, что Даниил, 12 глава, с 1 по 2 стих, «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какое не бывало с тех пор», да, великое скорбь, время тяжкое, которое не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записаны в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Вот оно, это обещание, что не только этих соберут, но мертвые воскреснут. Да? То есть это будет конец, вот это седьмина, это будет момент воскрешения ветхозаветных верующих, Даниила. Даниил воскреснет, да, в это время, в конце вот этой вот седьмины, когда Христос придет на землю, пошлет ангелов. И также об этом говорится в той же главе с 12 по 13 стих. «Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней». Не 1260, а 1290. «Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней». Блажен, кто достигнет 1335 дней. Блажен, кто достигнет, да? Почему? Потому что все очистится, все восстановится, и Христос придет, и вот кто дождался этого, ну, конечно, это кто может быть блажением, да? «А ты иди к твоему концу и успокоишь, и восстанешь до получения твоего жребия в конце дней». То есть вот это вот воскресение в конце концов произойдет Даниила, Авраама. Вот, это будет вот это вот воскресение тела ветхозаветных верующих, это вот произойдет в этот момент, когда ангелы будут собирать и живых, а мертвые воскреснут, услышат голос Христа и воскреснут. Для Бога это не проблема. Для Бога сложнее нас убедить следовать за Ним. Выбрать истину, выбрать праведность, выбрать доверие ему. А воскресить для Бога это несложно. Даже если там в море человек погиб, сожгли его там на костре, или давно он уже в могиле живет. Бог всемогущий. Аминь. Бог всемогущий. Это наша надежда. Это наша надежда любого верующего. Слава Богу. Итак, вот такая вот как бы вещь. И вот... Когда вот эта седьмина начинается после вот этого пробела, да, хорошо, я сейчас не буду говорить подробно про воскресение церкви. Церковь, она воскреснет до великой скорби, да, вот мы часовня на Голгофе все время, я подробно об этом не буду говорить, но многие люди, они попадут в великую скорбь и тоже уверуют, им тоже будет спасение, и вот их соберут. И почему вот я говорю, что церковь не попадет в великую скорбь, об этом много можно говорить, но я просто вот один стих вам дам для размышлений и для подтверждения своей мысли. Это Лука 21:36. Иисус тоже говорит о, вот, о последнем времени, о признаках своего пришествия. И он там добавляет вещь, которую Матвей не сказал. 21:36. «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех-всех будущих бедствий и предстать пред сынов человеческих». Да сподобитесь избежать всех-всех будущих бедствий, о которых он здесь Иисус говорит. Понимаете? То есть, если верующий, он бодрствует духовно, то он избежит этой великой скорби. Да? Вот. Поэтому это призыв о бодрствовании, оно относится и для нас сейчас, да, и оно относится также для тех, кто поведет великую скорбь, им тоже надо будет бодрствовать, услышать и правильно отреагировать, когда жертвенник будет осквернен, услышать и правильно отреагировать, что делать с этими тремя шестерками, и вообще понять, что Христос скоро придет, поэтому... Даже можно жизнь потерять, но Христос воскреснет, лишь бы остаться ему верным. То есть это тоже им нужно будет такое бодрствование. Бодрствование всем нужно. Всем нужно и нам, и церкви, и в будущем поколениям. Итак, вот такая вещь. Значит, конец этой седьмины, собираются верующие, избранные Божьи, они собираются в Его Царство, под Его защиту. Дальше мы читаем с 32 по 36 стих. «От смокомницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко летом. Так, когда увидите все сие, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Одни же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». В другом месте говорится, не сын человеческий, даже не знает ни ангелы, а только отец мой один. Значит, какие у нас признаки, да? Ну, вот здесь говорится, увидишь, расцветает, значит, все, лето. Ну, это понятно, да? На яблоне цветы появились, значит, лето, и плоды будут, яблоки будут. То есть, какие у нас признаки, мы изучали в прошлом воскресенье? Войны, эпидемия, землетрясение, гонения на верующих, лжехристы, лжечудеса, мы говорили, да, и мы говорили, Евангелие будет проповедовано по всему миру. Вот, также прекращение вот этой жертвы в храме, мы говорили. Вот это вот одни из признаков второго пришествия. Вот, то есть мы можем знать, у нас могут быть признаки второго пришествия. Мы не можем знать точный день и час, но признаки мы можем видеть, понимаете, разница. Мы не можем сказать, я вот вам скажу в таком-то, не таком-то году, да, но признаки мы можем знать, да. У нас есть 1335 дней там в книге Даниила, да, но мы не можем знать, когда эти 1335 дней начнется, мы не можем знать, когда последняя седьмина начнется, когда времена язычников закончатся, мы не можем знать, понимаете? Поэтому мы не можем знать, откуда исчислять эти 1335 дней, мы не можем. Мы не можем. Мы знаем, что Христос придет по пророчествам книги Даниила, он придет в конце этой 70 этих недель. Мы это знаем, да, но мы не знаем, когда вот эта последняя прерванная седьмина начнется. Поэтому мы должны, Иисус и говорит, бодрствовать. Если человек вообще попал в эту седьмину последнюю, то это уже говорит о том, что он уже не бодрствовал. Он уже не бодрствовал. Но попав туда, у него все равно есть шанс покаяться от этой скорби и понять, что это все не случайное, это Бог грядет, и надо покаяться и верить Евангелию. Вот. Те, кто попадет в эту седьмину, да, они увидят, конечно, более яркие примеры. В частности, они увидят вот это осквернение Иерусалимского храма. Они это увидят, да. Это будет совсем близко при дверях. Это поддержка, да? Но есть некоторые признаки, которые можно будет увидеть до вознесения церкви, до начала великой скорби, до начала вот этой последней седьмины. Это что Евангелие будет проповедовано по всему миру. Евангелие сейчас много где проповедуется? Мне кажется, почти везде уже проповедовалось. О чем это говорит? О чем это говорит? Евангелие, сравните с первым веком, даже с 19 веком, да? Как Евангелие сейчас распространилось, доходит до разных отдаленных племен. Близко или нет? Мне кажется, очень близко, братья и сестры. Это уникально, то, что вот мы живем в то время, когда Израиль собрался, Европа объединилась, и Евангелие проповедуется по всему миру. Так не всегда было, да, технологии, разные возможности не позволяли, а сейчас это происходит, да, то есть, вот смоковницы, как надо брать пример. И второе пришествие, оно состоит тоже, оно непростое, оно тоже состоит из двух стадий. Оно состоит из вознесения церкви, потом великой скорби, и в конце великой скорби уже второе физическое пришествие. То есть второе пришествие, оно тоже как бы не совсем простое, оно посложнее будет. Вот, и поэтому признаки, они, конечно, относятся прежде всего для израильтян, прежде всего к тем, кто попадет в великую скорбь, но мы также эти признаки можем применять и сейчас, потому что и землетрясения, и войны, и это все увеличивается, и самое главное, вот Евангелие проповедуется везде. Готовы? Надо быть готовым, надо быть готовым. Не придет род сей, имеется в виду, вот те современники, которые видят в полной мере исполнение вот этих пророчеств антихриста, осквернение храма, это поколение, да, они видят физическое пришествие Иисуса Христа на землю, понимаете? Не имеется в виду род сей, ну, поколение апостолов. Поколение, которое увидит вот эти вот признаки, они дотянут до второго пришествия Христа. Ну, сколько человек живет? Примерно 70-80 лет, да? То есть это все случится. Вот кто будет эти признаки видеть, это произойдет в их поколении. Не придет род сей, все сбудется. Иногда может казаться, что вообще небо, земля, все исчезает. Какая там Библия? Какие-то пророчества? Тут такое творится. Иисус говорит, мои слова, как бы мир ни поколебался, мои слова, они сбудутся. Они сбудутся. То есть имеется в виду, что вот это поколение, которое увидит вот эти конкретные эти признаки, то Христос и придет. Это, конечно, поддержка для этого поколения будет, что за слезами, за этим горем пришествие второе, оно очень близко, при дверях. Вот такой пример. Допустим, ну вот я говорю, что мы верим, что, так как некоторые признаки мы уже видим, что Евангелие везде проповедуется, в принципе, нет никаких как бы препятствий, чтобы церковь нас, верующих, не вознести сегодня вечером. Такое может случиться. Это не противоречит Библии, что вот Евангелие уже почти везде проповедуется. То есть некоторые признаки, они сбылись. То есть нет причин, вознесение церкви, оно неизвестно, но оно может как бы случиться сегодня вечером, да. Это значит, если такое возможно, да, то это значит в нашем поколении второе пришествие тоже совершится, ну вот в пределах, да, 70 или даже 7 лет. Кто проспит вот это вознесение церкви, да, духовно не будет бодрствовать, он увидит вот этот вот храм восстановленный, оскверненный, антихриста, мировое это правительство и так далее. Вот. И Иисус, он дает обоим группам дает вот эти вот знамения, ну, признаки своего пришествия, чтобы человек ободрился, покаялся, верил, смирился и ждал пришествия, набрался терпения, набрался веры, потому что в конце концов будет воздаяние. Так что мы живем в интересные времена, и надо быть готовым. Ну, послушайте, Евангелие будет проповедоваться по всему свету. Разве оно не проповедуется по всему свету сейчас? Разные маленькие вообще там племена, которых там численность всего 100 человек, и то им уже пришли и проповедовали, и чуть ли не Новый Завет уже перевели для них. Представляете, такая уникальная ситуация. Вы готовы? Вы готовы? А храм могут построить после того, как нас заберут. Его могут построить быстро за 2 года при нынешних технологиях. Правда? А битва Гога и Магога, она может быть до Великой Скорби, может быть во время Великой Скорби. Так что все готово. И дальше мы читаем вот о другой проблеме, с 37 по 44 стих. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Как во дни пред потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, другой оставляется, две мелющие в жерновах, одна берется, другая оставляется». Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий. То есть Иисус говорит, будьте готовы, этот как бы вор придет, но вы будете готовы, потому что вот вы приняли мое наставление, мои признаки и бодрствовали. Но вот такая вот проблема будет, как в дни потопа, да. Людям казалось, в дни потопа там Ной проповедовал, строил этот неимоверный ковчег, да. Но людям казалось, что вот как все есть, оно так и будет. Вот как все есть, так оно и будет. Солнце не померкнет, силы небесные не поколеблются. Да нет, что вы слушаете этого проповедника, да. Какой дождь. Но потоп пришел, и они погибли. Так же будет эта ситуация, эта ошибка. Она и повторится перед вторым пришествием Иисуса Христа, Сына Человеческого. Он обязательно придет. Хотя сейчас, может быть, не чувствуется, что что-то такое грядет с этим миром. Оно может не чувствоваться. Мы живем обыкновенной жизнью. Да? Дела житейские. Мы можем быть поглощены, переживать о наших вещах, там, о подготовке к свадьбе, о том, что дети в этом году закончат школу, что надо в этом году ребенка в детский сад определить, да, на футбол записать, в бассейн, на английский, да, мы думаем, поглощены этим, да, или на другой какой-то кружок его записать, да, пойти к косметологу, пойти к стоматологу, да, сделать прививки, пойти на шопинг, найти скидки, похудеть, доделать ремонт. Куча вещей, которые могут занимать наше внимание. А мужчины боятся к стоматологу идти. Ремонт доделать, ремонт доделать. Как же, ремонт, это же... Футбол, футбол. Давай, что еще? Ну, скажи, вот какие вещи нас поглощают, да? Точно, да. Некоторые каждый день читают Яндекс новости, посмотреть, что там на Украине, в Америке и так далее, да? И вот все это идет. И может казаться, вот мир, он как идет, он так он идет, какие-то плохие вещи происходят, но то, чтобы силы поколебались, и мы какие-то тут знамения увидели, и второе пришествие, да что-то не верится. Не чувствуется, надо говорить. Это не чувствуется, я согласен. Иисус предупреждает, это не будет чувствоваться, да? Но это произойдет так же, как это произошло с людьми во время потопа. Они женились там, готовили все там, жизнь, как обычно покупали, продавали, заключали сделки, планировали свою жизнь, и вот так вот это все порвалось. Печально для них. Потому что они жили чувствами, а не верой, да? Ной жил верою. И он подготовился. Он бодрствовал, да? Он понимал, что этот мир... Он не может так, Бог придет и будет судить. Он даже другим проповедовал, но, по всей видимости, немногие его послушали. И также сейчас Евангелие, оно проповедуется, но многие не слушают его, не относятся серьезно. И, к сожалению, вот этот дух ругательный, он даже в церкви проникает, и мы даже начинаем думать, Иисус не скоро придет. Это не Дух Святой, это ругательный дух, это от сатаны. И если сейчас нам кажется, вот я про себя, если я думаю, да эти... проповеди о втором пришествии, сколько я их слышал, сколько тут обещали, сколько этих изучений там, антихрист, не антихрист, семь голов, дракон, да что это такое вообще? Но это все вот так вот случится, да? И если во мне вот это вот такое отношение несерьезное, меня не интересует, особенно меня не вдохновляет, я не размышляю о втором пришествии, да, это значит, это не Дух Святой, это ругательный дух во мне, этот вошел, вот эти последние ругательные, и я не бодрствую, я позволил обмануть себя. И вот сейчас, вот в данном моменте, мне кажется, о втором пришествии, о близком втором пришествии мало в церквях проповедуется. Как-то, может, подустали, раньше проповедовали, сейчас немножко подустали, как-то что-то ничего не переходит. Вот. Но такого это будет. Не думали, но потоп пришел. Не думали, но потоп пришел. Не думали, пропустил вознесение церкви. Не думал, пропустил осквернение храма. Не думал, и вот у тебя уже 3 шестерки на руке. Не думал. И вот так все это случилось. И так Христос пришел, а ты антихристу поклоняешься, а не истинному Христу. Вот не думал. И так вот произошло, люди не бодрствовали, Иисус предупреждал. Вот. Но это, конечно, прежде всего говорится людям, которые попадут в великую скорбь, это не относится в первую очередь к нам, к верующим, но это относится косвенно к нам, потому что бодрость всегда нужна. Человеку кажется, в принципе, что он надолго останется на земле, там 48-й Псалом, 12 стих, в мыслях у них, что домы их вечны. Вот если я думаю, что я там доживу там, до 65, до 70, доживу, у меня там еще сколько там, 20 или сколько-то у меня еще, я еще то успею, это ошибочно. Если я там думаю, в другой город я поеду, там вложусь, через год получу прибыль, это грех, это серьезно. Наша жизнь как пара, мы не знаем, что произойдет завтра, мы не знаем. Может быть, Христос придет, может, я попаду в аварию, разобьюсь на самолете или еще что-нибудь случится, мы не знаем. Это ошибочно думать, что у меня жизни еще много. Это ошибочно. Поэтому надо бодрствовать, всегда быть готовым духовно. Мы видим, как произошло с этим поколением во времена Ноя. Не надо думать, что да нет, я такое важное событие не пропущу. Может такое произойти. Пропустили многие люди времена Ноя. Не знаем, когда Иисус придет, но важно бодрствовать. Важно бодрствовать, постоянно бодрствовать. Но это же тяжело, кто-то может подумать, сказать. Но на самом деле, если посмотреть на нашу жизнь, если что-то для нас важно, то мы там бодрствуем. Это не проблема для нас, если что-то для нас важно. Например, мать может бодрствовать над своим маленьким ребенком. Она постоянно о нем думает, не залез бы ли он куда, что он там. Постоянно думает, она постоянно этим занята. Да? А брокер на бирже, он постоянно смотрит за котировками, постоянно. Слушай, ну как ты можешь весь день смотреть в этот компьютер, следить за этими котировками? А для него это важно. И он бодрствует, он каждый там ловит движение на бирже. Водитель, он бодрствует, он смотрит на сигнал светофора. Он стоит на красном, и он бодрствует, потому что если он на полсекунды задержится, ему там уже дадут знать, какой он такой. Он бодрствует, да? Ну что ты вот ездишь, постоянно смотришь на эти светофоры, а это важно. То есть есть вещи, которые для нас важны, и мы бодрствуем. Если мы поймем второе пришествие, духовная жизнь, да, наша вечная награда со Христом, да, плод в жизни, если для нас важно, мы будем над этим бодрствовать. Если мы считаем это не важно, то, конечно, нам трудно заставить нас бодрствовать, потому что нас надо убедить сначала, что это важно. Если мы не убеждены, что это важно, нам и трудно бодрствовать, и мы будем одной ногой в миру, одной ногой как бы с Богом. Это не есть бодрствование. Поэтому надо понять, что же важно для нас в жизни, духовное или физическое. Духовные трагедии, потери, они могут случиться, так же, как вот и в физическом мире вещи случаются. Это может случиться, надо бодрствовать. Тем более Евангелие по всему свету уже проповедуется. Бодрствовать нельзя дать сатане подкопать наше духовное. Сатана хочет подкопать. Надо бодрствовать. Вот сатана, он как враг, он хочет подкопать мою жизнь, мое служение, мой плод, мою семью, мое служение. Он хочет подкопать это, он хочет это подкопать. И мы должны бодрствовать. Как спортсмены мы должны держать себя в духовной форме. Дальше, аминь. Хорошее напоминание такое, да? Даже, может, обличение. 45 по 51 стих, ну, до конца. Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своим, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что найдет над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой, начнет бить товарищей своих, есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, которую он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами, да будет плач и скрежет зубов. Плач и скрежет зубов. Ничего себе. Кто же верный и благоразумный? Кто же верный и благоразумный, да? Это тот, кто в воле Божией, тот, кто делает волю своего господина, служит вот тем поручением, которым Господь нам доверил. А глупый кто? Это вот кто, как здесь что-то, не скоро придет. Но он в сердце говорит, кстати, он в сердце говорит. Не скоро придет. Он так начинает думать. И как он начинает думать, соответственно, начинает вести, он тут начинает, расслабляется он тут, вечеринки у него. Кого-то надо там простить. Да, чего прощать там? Я вот сейчас даже врежу ему. Ну, если не врежу, то я мысленно буду делать так, чтобы у него что-то в жизни, там, жизнь его так побила. Вот. Прощать? Да нет. Служить ему? Да нет. Бог говорит, чтобы я ему должен служил. Нет, он ужасный, я ему не буду служить. Мне побить его хочется. И вообще не хочется ничего сложного, лучше вот расслабиться. Вот такой вот здесь вот раб. Вот он и есть злой, вот он и есть неразумный. Будучи зол, не имеется в виду, грешный имеется в виду, вот в этом плане. Потому что он в сердце говорит, что не скоро придет Господин мой. И если я в сердце говорю, не скоро придет Господь, я значит злой, я значит грешный, я значит негодный раб. Трудно же прощать, да? Согласитесь, иногда очень трудно прощать. Но вот представьте, я вам бы сказали, сегодня Иисус придет. Легко бы ли вам было простить? Мне кажется, я бы простил любого. Я бы еще сказал, а что если я тебя друг могу сделать? Если бы я знал, что Иисус сегодня придет, мне несложно было бы простить. Но когда я думаю, не скоро, вот тут, помолитесь, мне трудно простить. А если мне сказать сегодня, Иисус придет, я как ошпаренный побежал бы звонить и еще что-то делать, и я бы простил. Да? Видите, как важно верить в скорое пришествие. Это влияет на наше духовное состояние, на наше служение, на наше прощение, на любовь. Мы не бьем, мы не используем людей, как этот человек. Мы их любим, мы им служим. Мы понимаем волю Отца. Когда мы думаем, не скоро, ну ладно. Служение – это так тяжело, у меня свои проблемы. Вот. Очень важно жить вот в этом ожидании скорого возвращения нашего Господа. Это так влияет на наше духовное. Ну, просто представьте, Иисус сегодня придет, или ну, через неделю, допустим, вы узнали, да? Как бы это повлияло, да? Молиться там, пожертвовать, что-то сделать, добро какое-то. Не было бы сложным, да? Очень важно вот верить в скорое пришествие, это так влияет. И вот как проверить свое духовное состояние? Как проверить свое духовное состояние? Бодрствую ли я? Откройте со мной Марка 13 глава. Это тоже вот похожее, тоже Иисус говорит о признаках своего второго пришествия. И вот Марк там отмечает такую вещь. Вот мы не читали по плану, и вот мне запало это в сердце. 13 глава, с 32 по 37 стих Марка. «Одни же том и или часи никто не знает, ни ангел небесный, ни сын, но только отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время, подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам свою власть и каждому свое дело. Дал власть и каждому свое дело. И приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пении петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю? Говорю всем, бодрствуйте». Бодрствуйте. Это важная тема, наверное, самое главное, то, что Дух нам сегодня говорит, бодрствовать. Бодрствовать духовно. Смотрите, дал слугам своим власть. Дал слугам своим власть. Нам, верующим, дана власть от Господа, да? Да? Мы несем Евангелие, и иногда, так, что я ему, что я ему буду говорить? Вот пусть это будет поддержка, нам дана власть. Говорить эту истину, чтобы люди спасались, пусть это нас вдохновляет. И вот такая вещь еще, которую я хочу сконцентрироваться. Каждому свое дело. Господь, Господин, наш Господь дал каждому свое дело. Аминь. Мы можем это применить к нам, верующим? Да, так оно есть. Каждому верующему дано какое-то дело, какое-то призвание, какой-то дар. Каждому верующему, если вы верующий в Иисуса Христа и родились от Духа Святого, но если вы верующий, конечно, вы родились от Духа Святого, да, то у вас, у каждого есть призвание, есть дар, есть какое-то дело. Смотрите, в подтверждение этого, 1 Коринфянам 12 глава 7 стих, каждому дается проявление Духа на какую-то пользу, там говорится, на пользу. Каждому дается проявление Духа, каждому верующему, да. Римлянам 12 глава 2 по 5 стих, там тоже говорится, там говорится еще обновиться умом. Давайте прочитаем. 12 глава со 2. Да, Римлянам. Со 2 по 5. Там говорится о благодати, все 11 глав, а потом уже призыв, благодаря этому милосердию, благодарю посвятить себя Богу служением. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы, многие составляем одно дело во Христе, а порознь один для другого члена. Каждому Бог уделил. Мы церковь, мы принадлежим Христу, это как одно тело. А в теле разные есть члены, И они разную функцию, силу, предназначение имеют, но они все нужны, они действуют. У каждого органа, члена моего тела есть предназначение, есть дело, да? Есть дело. И вот с верующими, с нами, у каждого есть дело, есть дар. Все мы крестились в церковь. Духом Святым принадлежим телу Христа. Слава Богу, это благодать, это честь. Вот. Это хороший фундамент, но надо дальше использовать свое предназначение, как бы строить на этом фундаменте. Понятно, фундамент никто другой не может заложить, но фундамент не для того, чтобы он остановился, надо дальше продолжать. То есть есть какое-то дело, и вот это домостроительство, тайна вот этого, как живые камни, устроить из себя дом духовный. То есть у каждого есть свое дело. И теперь, если я не делаю это дело, о чем это говорит? Если меня вот там вот в этой рабу дал дело, и этот раб не делает это дело, что значит? А? Он спит. Он спит. Когда человек спит, он не делает никакое дело. Да? Значит, если я ничего не делаю, я не делаю то, что Бог мне дал, значит, я не бодрствую. Вот как мы можем проверить. Какое дело я делаю для Господа? Да, я спасен, слава Богу. Но какое я дело делаю для Господа? Бог дал мне какое-то дело. Если я его делаю, значит, я бодрствую. А если я его не делаю, это не значит, что Бог мне его не дал. Это значит, я просто не бодрствую. Я слился с этим миром. Я не преобразовался умом. Я не познал, в чем Божья воля. Да? Я застрял в этом мире, и поэтому мне непонятно, а какое мое предназначение? А что я должен делать для Бога? Не потому, что Бог не открыл, а потому, что человек не ищет на самом деле. Он как бы одной ногой с Богом, другой с миром, и поэтому он не преобразовался. И он как бы номинально, он по-прежнему принадлежит Христу. Конечно, он спасет, но он, так как он не бодрствует, он не может знать, а какое у меня дело. И, к сожалению, так получается, что вроде бы спасен, вроде бы фундамент, а дела у верующего нет. Почему? Это значит, верующий не бодрствует. Это значит, сейчас надо задуматься, почему я не делаю дело Божие. А, наверное, я действительно не бодрствую. Я не бодрствую. Если Иисус придет, может быть, я не буду готов. Потому что Господин, Он дал каждому, Он отлучился, Иисус как бы отлучился сейчас, Он на небесах, но Он придет, да? У меня должно быть какое-то дело. Что я делаю для Господа? Это может быть маленькое дело, может быть большое, там вот евангелист, там, проповедник, или может быть там готовить обед, слайды переключать, воскреске помогать. Разные дела, да? Но они должны быть. И я верю, что в церкви, братья и сестры, у всех у нас есть какой-то дар, маленький и большой. И если только в церкви один или два, три человека знают свое дело, а все остальные не знают, это неправильно. У всех есть дары. И церковь будет сильнее, если мы будем все использовать наши дары, а не просто слушать, вот как я всем служу своим одним даром. Иногда, к сожалению, в евангельской церкви проповедь слова, конечно, она важна, но это все превращается, что я приду, послушаю, вот приму Слово Божие, и вот моя цель. Ты примешь свое Слово Божие, но для того, чтобы ты преобразился умом и служил своим даром. Вот, Бог тебе дал какое-то занятие, Он дал тебе власть. Да я грешный человек. Да Он дал тебе по благодати власть, не потому что ты там такой хороший, это по благодати, Он дал тебе спасение. Все, ты не просто, как этот блудный сын пришел, бедный, тебя одели, тебе дали перстень, тебя посадили, тебе восстановили права в семье. Ты можешь сказать уже слуге, делай то или не делай то, вот как тот блудный сын, он восстановлен был, да? Понимаете, братья и сестры, если мы не знаем и не делаем свое дело, то это мы просто не бодрствуем. Мы просто не бодрствуем. Мы, к сожалению, так часто я вижу, так бывает. Или человек, а я не знаю, какой у меня дар. Если человек не знает, какой дар, вот когда человек спит, он ни о чем особенно не думает, да? Вот человек тоже не бодрствует, поэтому он не размышляет, какой у него дар. Когда человек бодрствует, начинает размышлять, какой же у него дар, какой у него призвание. И рано или поздно он обязательно его найдет. Я сейчас не говорю только, что тот, кто в церковь пришел, может быть, там месяц ходит только, понятно, там как бы надо возрастать. Но когда мы уже давно в церкви, 10-15 лет, и а какое у меня дело, спрашиваем, ну это проблема не Бога, это проблема не бодрствования. Ну, а пастор ничего не говорит. Да пастор говорит, вы не слушаете. Пастор говорит, сколько мы говорим о дарах, о призвании, о посвящении, сколько мы говорим. Что, неужели нет никакого дела? Я не могу, допустим, всем все сказать, что нужно делать, да, какие есть нужды в церкви, или чем бы вы могли быть заняты, и какое у вас призвание. Я не всегда могу вам сказать, но я точно знаю, оно у вас есть. Библия об этом говорит. Каждому дал свое дело. Вот так вот сейчас могу сказать. У нас есть нужда служения молодежи, подросткам нашим. Это давно у нас нужда. Вот это есть нужда. У нас есть нужда по-прежнему помогать в воскресной школе. Там учителя у нас есть, кто помогает, слава Богу, но еще это нужно, потому что человек заболел там, то все. То есть вот такая вот нужда есть. Есть и другие нужды, которые, может быть, я не знаю. Но они есть, каждое дело. Я свое дело знаю, но я не могу делать все дела. У меня только вот один, как бы, я вот как язык, я говорить должен хорошо, я должен говорить истину, да. Кто-то как рука, кто-то как нога, как ухо. И когда мы все вместе, вот в этом есть силы, но такое не происходит, потому что иногда мы не бодрствуем. Вот в этом наша проблема. Сообразуемся с этим веком. Сообразуемся с этим веком. А Иисус говорит бодрствовать. Так вот мы можем себя проверить. Делаю я дело Божие. У меня какое-то дело мне дали. Получается, что? Я что, получается, как этот неверный слуга, что ли, получается? Ну, получается так. Ну, человек скажет, ну, я слабый, грешный человек, ну, я бы хотел, но вот у меня... А Иисус скажет, я тебе дал твою благодать, я свою благодать тебе дал. Я мыл тебя совершенно. Почему ты говоришь, что ты грешный? Почему ты говоришь, что ты слабый? Слабый скажет, пусть я силен. Понимаете, то есть, ну, у тебя много требований, кто-то вот как тот скажет, этот, который закопал талант. У тебя много требований, у всей служения, так там столько требований, я, наверное, не подойду. Но если ты считаешь, что у меня столько требований, так тебе надо было из этого страха что-то с этим делать, да? А ты лукаво поступил, ты все закопал, а теперь говоришь, что у меня много требований, и из-за того, что у меня много требований, поэтому ты не можешь служить Богу. Это лукавство, так не пойдет дело. Благодать, призыв, власть. У каждого свое дело, у каждого свое дело. Будем верны и благоразумными. Да? Вот призыв Иисус, что нам говорит? Ну, тяжело, конечно, слышать обличитель, но цель Иисуса, она, ну, вдохновить нас, потому что время еще есть, слава Богу. Поэтому, и возвращаясь, все, я заканчиваю, вот в Матфея, Иисус вот говорит, он, получается, что когда он придет, кого-то наградят, вообще над всем имением поставят, представляете, награда будет, да? А кого-то рассекут. Кого-то наградят, а кого-то рассекут. Поэтому надо бодрствовать. Аминь. Духовная бодрость, духовная жизнь, она гораздо важнее.